Здравствуйте, меня зовут Евгений Майструк, а на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог Алексей Чедаев. Алексей Викторович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Будем обсуждать самые резонансные новости к этой минуте. Алексей Викторович, начнем.
Давай.
Россия продолжает требовательный разговор с секретариатом Организации Объединенных Наций, чтобы добиться полного выполнения условий зерновой сделки. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил на онлайн-брифинге для российских средств массовой информации. Ранее сообщалось о том, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Об этом говорил президент Владимир Путин сегодня. Зерновая сделка. Что с ней не так? Почему она не работает? Почему обещают, что с России будут сняты ограничения, а в результате этого не происходит? Ага. Угу. Ну что же, давайте пытаться восстанавливать связь. Пока я вам расскажу, процитирую Владимира Путина. Руководствуясь потребностями в первую очередь африканских стран, Россия недавно согласилась на пролонгирование еще на 60 дней вот этой заключенной в Стамбуле договоренности через Черное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений. Путин говорит, что при этом мы настаиваем именно на пакетном характере сделки, прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И российский лидер говорил об этом во время выступления на международной парламентской конференции «Россия-Африка в многополярном мире». А я надеюсь, что мой собеседник сейчас на связи с нами все-таки. Скажите, по вашему мнению, что не так все-таки с этой зерновой сделкой? Почему она вот так пробуксовывает? Почему Россию продолжают России ставить палки в колеса?
Ну, смотрите, то, что беднейшим странам угрожает самый масштабный голод за последние несколько десятилетий, это объективный факт. И связано это, как ни странно, главным образом с подрывом Северного потока. То есть цепочка такая. То, что резкий рост цен на углеводороды в Европе привел к масштабному сокращению производства минеральных удобрений, производить которые стало невыгодно. Ведущие европейские производители произвели в этом году на 30% меньше удобрений. Соответственно, можно спрогнозировать масштабный неурожай. Уже в прошлом году под угрозой голода находилось порядка 800 миллионов человек. В этом году эти цифры будут, естественно, еще больше. По этой причине. Поэтому вполне понятна озабоченность правительств этих стран, и вполне понятна такая высокая явка на этот форум в Москву. Да, потому что это, по сути, единственное место, действительно единственная страна в мире, которая может спасти миллионы людей просто от физического вымирания. Mm-hmm. То есть по наиболее пессимистичным оценкам экспертов до 70-80 миллионов человек могут погибнуть уже в этом году просто из-за того, что у них не будет еды. И в этом смысле, в общем, у зерновой сделки железобетонная легенда. Ну, то есть, вот смотрите, какими бы ни были плохими отношения России с Украиной, с беднейшим странам нужно зерно, крупнейшие экспортеры зерна как раз Россия и Украина, поэтому оно должно ехать. Но по факту, с момента заключения зерновой сделки в прошлом году, мы увидели, что из Украины в основном едет фуражное зерно, которая идет на корм европейским животноводам, да, коров и свиней кормят украинским зерном и кукурузой. А собственно, то зерно, и которое могло бы накормить бедные страны, оно не едет туда, в эти страны. То есть вот эти 3% это считайте, статистическая погрешность. Почему так? Потому что бедные страны не платят, а богатые страны платят. А Украине сейчас отчаянно нужны деньги. И поэтому она пользуется возможностями зернового коридора для того, чтобы пополнять бюджет свой, который, естественно, идет на ее собственные нужды и потребности, в первую очередь военные. Вот такова логика. Соответственно, значит, теперь по поводу российской части сделки. Тут какая заковыка? Формально, условия для России были выполнены, в том смысле, что ограничения на вывоз российского зерна юридически были сняты. Но, тем не менее, российское зерно не вывозится. Почему? Потому что не были сняты санкции с страховщиков, с лизинговых компаний, со всех тех, кто отвечает за транспортировку. И они, ну то есть Россия юридически может вывести зерно, а физически ей его вывести не на чем, потому что собственного флота вот, грузового, способного вывести такие объемы зерна у нее нет, а международные логистические компании, они его не вывозят. Да, именно потому, что из-за риска санкций, которые не сняты. И здесь невыполнение российских условий, невыполнение российской части зерновой сделки – это именно отсутствие снятия санкций, ну, продолжающиеся санкции против транспортных и компаний, и против страховщиков. И поэтому Россия имеет основание говорить, что да, вот по форме вроде бы как да, по сути в российской части значит, условия зерновой сделки не выполнены. И поэтому действительно российское зерно не едет.
Так как вы рассказываете, вот, но это же такая иезуитская позиция, в том числе и Организация Объединенных Наций. Ну вот не согласитесь со мной. Ну Гутерреш приезжал, говорил, да-да, мы все решим.
А она почему такое происходит? Потому что никто не хочет в первую очередь из наших противников геополитических, не хочет давать в руки России такой козырь, как страны, которая спасает десятки стран от массового голода. Угу. То есть если это происходит, то Путин уже сегодня мог бы об этом заявить на форуме. А сейчас он говорит только о том, что у нас есть зерно, и мы можем им накормить, если вот как бы все получится с логистикой.
Даже, сейчас... смотрите, давайте с вами даже уточним. Путин сказал, что в случае непродления зерновой сделки Россия готова поставить Африке нужный объем. Вот так.
Поставить готово, но, опять же, я повторяю, кто повезет? То есть ключевой вопрос не в том, что мы, конечно, готовы, и, конечно, готовы, действительно, тут как бы в ситуации, вот в этой ситуации, у России-то был рекордный урожай в прошлом году, и куда это зерно еще девать, учитывая санкции, да, экспортные. Но как его доставить? То есть это вопрос, который пока, в общем, он висит. И цена вопроса – это действительно голод в размере десятков миллионов человек.
Расскажите, как вам видится в этой истории с зерновой сделкой позиция Турции? Потому что такие противоречивые сигналы из Анкары поступают. Мы за зерновую, но мы не очень, но вообще-то за, но вот мы готовы быть посредственно. Ну, что-то вот они вот так. Говорят, что это такая восточная политика, да, что там все очень сложно. Ну вот вам, как кажется, позиция Эрдогана?
Ну, ключевое это то, что в Турции сейчас идут президентские выборы. И положение Эрдогана сложное. Да, он пока что отстает по рейтингам от своего основного конкурента, да, от объединенного кандидата по оппозиции. Плюс их довольно сильно подкосило землетрясение.
Причем здесь зерновая сделка?
При том, что зерновая сделка заключалась еще в прошлом году, когда до выборов было далеко, и Эрдоган был в силе. И его позиция была понятна. Мы, Турция, больше всех на этом заработаем в условиях, когда Украина воюет, Россия связана с санкциями, вот мы становимся транспортным хабом, ну, и про газ то же самое, да, ну и про еду. Вот, вот мы восстанавливаем, по сути, роль Турции как вот такого как это, ключевого транзитера, ключевой перевалочной базы, благодаря сбалансированной позиции, ну, что они не присоединились к антироссийской коалиции западных стран и, соответственно, сохранили нормальные рабочие отношения с Россией, мы вот сейчас на этом много заработаем. И, ну, учитывая, что у Турции большие экономические проблемы, там инфляция, там, ну, есть свои сложности, это было довольно сильным козырем в его внутритурецкой, в общем, игре. Вот. Но сейчас это все под вопросом, потому что у оппозиции это тезис какой, что нам не надо пытаться играть ни в какие свои игры и бросить вообще все эти неоосманистские, неовизантийские амбиции Эрдогана и просто присоединиться к западной коалиции, опять проситься в Евросоюз, а то он украинцев туда берут, а они сильно после нас вообще в очередь встали. И вот стать кем мы и были, южным флангом НАТО, значит, и верным союзником Запада, вот, вот это то, что говорят их оппозиционеры, да, ну, как бы наследники кемалистов. И поэтому Эрдоган лавирует, он зависим от общественного мнения и от настроений в самой Турции.
А выборы и уже поэтому... вот-вот, вот уже,
да,
скоро.
Да, выборы вот-вот. И, в общем-то, именно с этим, я думаю, связано решение России в одностороннем порядке продлить зерновую сделку на 60 дней. Это ровно срок, за который в Турции закончится, собственно, президентская кампания. А по ее итогам, чем она закончится, вот там уже, что называется, будем посмотреть.
Возвращаясь к международной парламентской конференции «Россия-Африка в многополярном мире», где выступал в том числе и президент Владимир Путин, сказал, что будем и далее помогать африканским странам в вопросах производства электроэнергии, которой континент пока обеспечен лишь на четверть от своих потребностей. И сегодня предлагаем новые экологически чистые технологии, прежде всего в области атомной энергетики. Росатом ведет строительство АЭС в Египте. Мы с вами об этом знаем, рассказывали нашим слушателям, и планирует расширить участие в развитии национальных энергетических систем Африки. И знаете, тут сразу же вопрос возникает после нашей беседы про зерновую сделку. Так и здесь будут ставить препоны, да? Не дадут не просто так России зайти еще дальше в энергетическом секторе на африканском континенте, да? Нужно готовиться к вот этому противодействию по всем фронтам.
Ну, здесь-то чисто технически сложнее ставить препоны, да? Потому что тех технологий, которые есть в атомной промышленности, больше ни у кого нет. Мы здесь в некоторых аспектах практически монополисты, и условно у правительств этих стран выбор либо иметь российскую энергию, либо не иметь никакой. Да, потому что больше никто в мире, кроме Росатома, ну, таких масштабных проектов попросту не потянет. Угу. А с другой стороны, здесь нет тех сложностей, которые есть с зерновым транзитом. Ну, то есть, если что, здесь вот приехали, да, специалисты, привезли материалы, да, то есть уж на то, чтобы это все обеспечить чисто технически, и на это у нас возможности вполне себе есть.
И еще говорили о том, что на традиционно высоком уровне сейчас находится сотрудничество России и африканских стран в области образования, и Путин пообещал увеличить вдвое квоту на прием африканских студентов в вузы России. Сейчас обучается около 27 тысяч африканских студентов, из них более 5 тысяч за счет федерального бюджета. Вот скажите, это и есть вот та мягкая сила, о которой нам говорят, что Россия ее, в отличие от Советского Союза, применяет не так часто и не так эффективно, как во времена СССР?
Ну, это себя оправдывает, потому что среди нынешних участников вот этого форума, где сегодня выступал президент, значительная часть – это люди, которые когда-то были такими же африканскими студентами в Москве. Ну, и вот они сделали карьеры у себя на родине, они стали главами своих государств, спикерами парламентов и так далее. И вот они приезжают не просто в Москву, а в то место, где они учились в юности, и которое для них комфортно.
Ну, возвращаясь, я думаю, сейчас 27 тысяч, но это совсем немного, да, на африканский континент.
Это мало, действительно, это мало, и если мы возьмем, сравним с масштабами студенческих обменов, которые даже Китай делает, в том числе и, кстати, и с африканцами, да, там даже у Китая большая фора по этой части. То есть африканских студентов, которые учатся в китайских вузах, сейчас уже больше, не говоря о Западе.
Ага. Ну, в общем, нужно как можно больше, мне кажется, африканцев сюда, молодых африканцев, чтобы они вдохновлялись российской наукой, техникой и культурой. Но Африка, считает российский президент, станет одним из лидеров среди формирующих миропорядок. То есть ни у кого уже, мне кажется, не вызывает вопросов. Действительно, сейчас, именно вот сейчас, 23-й год, да, формируется новый миропорядок.
Но сейчас скорее мы видим, как рушится старый. Рушится громко, эпично, да, с прибабахом, значит...
С прибабахом?
Да, да. Вот, он ярко и живописно очень рушится, но действительно контуры нового миропорядка просматриваются. Я был в свое время в числе вот тех, кто аналитически обеспечивал самый первый вот парламентский форум «Россия-Африка». Я был тогда советником спикера Госдумы. И да, когда он... Вот, сейчас это уже четвертый идет. Ага. Вот это был... Это вот, я помню еще, как это все только начиналось. Там была
Ой,
интересная...
простите, пожалуйста, а давайте с вами определим, так, в каком году это было, так вот подскажем, чтобы мы понимали.
Какой-то 18-й, да? По-моему, год.
Ага, ага, не так давно, не так давно.
Да, не так давно. Вот. И очень интересный был тогда найден ход, потому что есть дипломатия традиционная, мидовская, да, это, ну, вот, собственно, работа посольств и так далее. Вот. А парламентская дипломатия, она всегда была как бы сбоку. Значит, но вот как раз оказалось, что идти через парламенты, которые всегда, в общем, ну, представьте, Африка, да, вот, ну, какой там парламентаризм? Значит, да, по такому даже обывательскому мнению. Ну, но, тем не менее, для них, если вот без вот этих вот шор во многом тоже, да, вот без вот этих вот, скажем, ну, вот привычных шор, так сказать, белых людей на это смотреть, вот, как раз там парламенты в африканских странах – это довольно-таки важные, значимые институции, потому что в них собирается и, скажем так, в условиях довольно слабой в ряде государств исполнительной власти парламенты играют огромную роль таких вот, ну, это такое сосредоточение элит. То есть где значимые статусные люди, там, ну, как правило, там какие-то клановые лидеры, да, лидеры тех или иных субэтносов и так далее собираются, и там транслируются. То есть они действительно влиятельны. В общем, более влиятельны, чем депутаты в европейских парламентах, которые, как вот часто признаются сейчас многие коллеги вот из Европы, да, 85% деятельности любого там парламента какого-нибудь там Чехии или, значит, да, там Словении, 85% деятельности – это переписывание на национальный язык методичек, присланных из Брюсселя. Ну, то есть все-таки роль представительных органов в Европе очень сильно просела, упала по мере вот роста влияния Евросоюза и евробюрократии. А как раз в других регионах мира такого не наблюдается. И мы скорее видим рост влияния и авторитета парламентов, причем безотносительно к тому, даже по какой процедуре и как они, собственно, выбирались.
Еще одна из основных, если не основная тема, конечно же, дня – встреча Путина и Цзиньпина. И вот президент России сообщил председателю КНР, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов вот это заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Сейчас Си Цзиньпин в Москве. Думаете, этот план насколько тщательно будет обсуждаться лидерами двух государств?
Я думаю, что здесь игра состоит в том, чтобы показать всему миру, что Запад, очевидно, несостоятелен в качестве арбитра. Ну, американская коалиция, по той причине, что они однозначно выбрали сторону. А Китай в качестве альтернативного претендента, ну, по крайней мере, на эту роль, гораздо лучше воспринимается. И, соответственно, именно поэтому, как вы помните, западные лидеры и американские, и европейские с самого начала принялись атаковать ожесточенно план, который Ван И презентовал в Мюнхене, а потом в Москве. Да, ну что, типа, там достаточно было только одного первого пункта, а все остальные не важны, сказал, по-моему, госсекретарь США.
А за ним потом эхом повторили еще многие, да.
Да-да-да, ну, естественно. А потом, опомнившись, потому что что сказал Ван И уже, когда прилетел из Мюнхена в Москву, что, значит, Запад говорит, что единственный путь к миру на Украине это поставки оружия Украине. Соответственно, мы предложили компромиссный мирный план. Вы об него демонстративно вытерли ноги. Значит, что нам мешает сказать, что единственный путь к миру это поставки оружия России. Это не было сказано впрямую, но намек был достаточно прозрачным, что если вы вот так с нами... И они начали, в том числе Блинкин, начали как-то на ходу, переобуваясь, давать задний ход. Там нашли какие-то позитивные моменты в китайском плане, еще что-то. Ну, то есть их вот эта логика как бы... это был такой чисто игра в го, как китайцы любят, да, вот тогда расставить несколько камней на доске и выстроить конфигурацию. И сейчас получается, что Путин говорит о том, что он, в общем, готов признать за китайским лидером роль посредника. Его это устраивает, Китай в качестве посредника. Именно потому, что этого, конечно, никогда в жизни не примет и не потерпит Вашингтон. Для него это будет жесткая потеря лица. По сути, речь идет о том, что в мире, если это произойдет, это значит, что в мире совершенно точно сменился лидер.
Алексей Викторович, да. Сразу после рекламного блока и выпуска новостей продолжим. Политолог Алексей Чадаев на прямой связи со студией «Радио Спутник».